Часть четвертая. Повеса бояров. Глава первая. Наследственный перстень. 1833 год. Рязань, Санкт-Петербург. «Пашенька, Пашенька, сыночек!» — взволнованно вскричала Варвара Васильевна. «Зайди ко мне скорее!» «Что стряслось-то, маменька?» В комнату с низким сводчатым потолком, инстинктивно наклонив голову, вошел высокий голубоглазый блондин. Недавно ему исполнилось 22 года. «Сядь, сядь скорее!» Женщина со злыми глазами и сложенным тугим бантиком ртом пребывала в состоянии крайнего возбуждения. «Ты помнишь, что мне на той неделе снилось? Я же тебе говорила!» «Да вам, маменька, все время что-то снится. Разве ж упомнишь?» «Нет, Пашенька, то сон в руку был. Листья мне снились. Так и падают, падают, а я их ловлю». Она выглядела гораздо старше своих лет. Плоть и кожа висели на костях, как платье на вешалке. «Ну, и что с того-то?» «А то, что вот письмо я получила. От старшего брата Василия. Он нынче в Петербург перебрался. Богат, влиятелен. Ну, да ты знаешь». «Ну и что с того?» — вяло повторил Паша. Щеки у него были румяными. Как говорится, кровь с молоком. «И 2 года назад он вам писал. Только что изменилось-то?» Варвара Васильевна замахала руками. «Нет! То совсем другое письмо было. Просто о жизни. Мы ведь лет 20 не виделись. У него тогда дочь умерла, вот вся родня и съехалась. А это письмо непростое, важное. Не зря мне листья снились». Варвара Васильевна показала сыну лист хорошей гербовой бумаги, исписанной крупными неровными буквами. «Слушай, что тут написано. Внимательно слушай».
«Да слушаю я, слушаю. Читайте уж».
«За последние годы я сильно сдал, постарел и чувствую, что силы уходят», — хорошо поставленным голосом начала читать Варвара Васильевна. «Более всего, сестра, печалюсь, что нет продолжателей рода Опаловых. Покинула нас Маша, один остался. Друзья, приятели не в счет. Этим только бы от моих достатков отщипнуть кусок пожирнее». Опостылили все. Пишу воспоминания о своей жизни, но что толку, если передать их некому? Она оторвалась от письма, глянула поверх очков на сына. «Ты дальше, дальше слушай, Пашенька. Сейчас самое главное будет».
«Да я и так слушаю, маменька. Не томите».
Оно и правда. Павел обратился вслух. От обычной сонливости, в которой он пребывал с утра до вечера, не осталось и следа. «А потому, любезная сестрица, собери-ка я, не мешкая, Павла, пусть едет ко мне. Хочу посмотреть на племянника, пока жив. Думаю, на дорогу ему наберешь, а я все возмещу, не беспокойся. И здесь он у меня голодать не станет». Варвара Васильевна отложила письмо и молча уставилась на сына, как бы спрашивая его, что он думает о поступившем приглашении. Павел также молча смотрел на мать, как бы переваривая услышанное. «Стало быть, ехать надо, — наконец сказал он. — А то не ровен час приставится дядюшка, и тогда...» «Так на службе дадут ли тебе отпуск? — забеспокоилась мать. —
А хоть и не дадут, так уеду. Сколько можно помощникам делопроизводителя штаны протирать? Вы тут все о снах толкуете, маменька, а у меня внутри чувство такое, что выпал мой главный шанс в жизни. И терять его я не намерен. Поеду».
«Умница ты мой, красавец!» На глазах у Варвары Васильевны выступили слезы. «Ты ж там, в Петербурге, смотри! И с Василием Васильевичем будь! Ну да ладно, я тебя научу, что к чему, как с кем себя вести, да как отвечать кому надо.
Спасибо, маменька. Уже через 3 дня Павел Бояров в превосходном настроении выехал из Рязани. Ему даже не верилось, что он вырвался из ненавистного дома, где мать подавляла все его желания и устремления. Она всегда правила бал в своем доме, а уж после кончины батюшки так вообще житья не давала. Зато теперь он не упустит своей фортуны. Радужные надежды кружили голову. Из письма ясно, что дядюшка имеет на него самые серьезные виды. Только бы успеть застать старика в живых и понравиться ему, чтобы отписал наследство. Тогда заживем. А какая жизнь в столице, он не раз себе представлял, да и в книжках читать приходилось. Только бы успеть и понравиться. В тесном пространстве пассажирской кареты Павел Львович Бояров выпятил грудь и распрямил спину. Никогда за свои неполные 22 года он не чувствовал себя таким самостоятельным и уверенным в успехе. Правда, когда проехали шлагбаум и полосатую будку на границе Рязани, эта уверенность несколько ослабла. А уж через 3 дня, при въезде в Москву, от нее вообще ничего не осталось. В Белокаменной Павел провел всего 1 день и ночь, но был крайне удивлен и расстроен высокими ценами на все. И на ночлег в меблированных комнатах, в которых маменька велела останавливаться, и на еду в трактирах. Снова тряская карета, запах пота от других пассажиров, постоялые дворы, придорожные трактиры. Начало июня выдалось теплым. Павел с интересом разглядывал картины, проносившиеся за окном, и чувствовал себя опытным путешественником. Но уже на 3-й день ему надоело это бесконечное утомительное путешествие, и он уже мечтал побыстрее добраться до Петербурга. В столицу въехали на 8-й день пути, уже поздно вечером. Как и советовала мать, остановился в номерах, а утром, чуть свет, отправился искать баню, чтобы смыть всю накопившуюся за долгую дорогу усталость вместе с потом и грязью. Потом он тщательно выбрился и облачился в свой лучший костюм. Правда, сказать костюм, а точнее старенький темно-синий сюртук, был единственным выходным нарядом молодого Боярова. Сидел он на молодом человеке неловко, будто был с чужого плеча. Хотя, скорее всего, Павел Львович просто вырос из него и вверх, и вширь. Как бы то ни было, но в полдень молодой человек вышел на улицу, взял извозчика и назвал адрес дяди. Он не думал, что скажет своему именитому родственнику, полагаясь на русское авось и свой ум. Высокую резную дверь двухэтажного особняка отворил немолодой гигант-привратник в красном камзоле, коротких до колена, красных же штанах и белых чулках. Привратник был так велик и толст, что полностью закрыл собою весь дверной проем. Его густые седые бакенбарды переходили в такие же пышные усы. Павел даже растерялся. «Чего изволите?» — спросил старый гигант, снисходительно осматривая пришедшего. «Я к графу», — пролепетал молодой человек, мысленно проклиная себя за робость перед слугой. «Позвольте узнать, назначал ли их сиятельство вам аудиенцию?» «А как же? Он письмом пригласил меня приехать», — залепетал Бояров. «Вот и письмо». Он зачем-то достал лист дорогой бумаги и уж совсем смутился из-за своей растерянности. «Я их племянник. Бояров Павел Львович». Привратник еще какое-то время с удивлением и даже испугом смотрел на визитера и, наконец, сделал шаг в сторону. «Извольте войти, сударь. Подождите, а вас доложат». Павел Львович оказался в большой прихожей, перед большим зеркалом, слева от которого находилась гардеробная, а справа располагалась довольно широкая беломраморная лестница. Через минуту молодой человек услышал сверху голос слуги. «Извольте подняться, сударь, его сиятельство вас примет». Павел заспешил вверх, переступая через две ступеньки. Вскоре он оказался в большой комнате, уставленной стеллажами с книгами и старой добротной мебелью. Подле окна стоял большой темный письменный стол, а рядом на тумбе находился огромный глобус, схваченный двумя стальными обручами. В таких кабинетах ему еще не приходилось бывать, и он, заложив руки за спину, стал разглядывать обстановку. Вдруг он заметил, что в кресле, спиной к окну, сидит крупный старик с отвислыми, как у борзой, щеками и внимательно наблюдает за ним. В руке он держал перо. Очевидно, что-то писал. Павел вконец растерялся и, как учила маменька, низко поклонившись хозяину кабинета, сказал: «Здравствуйте, дядюшка!» «И ты здрав будь, племянничек!» В складках морщинистого лица можно было разглядеть улыбку. «Как добрался?» «Спасибо, ваше сиятельство, вполне благополучно!» Наступила неловкая пауза. Граф молча созерцал своего родственника. Его высохшие, с голубыми жилами руки лежали на подлокотниках кресла. На мизинце левой руки красовался перстень с черным камнем. «Как матушка? Не хворает?» — наконец нарушил молчание хозяин. «Благодарствуйте! Здорово!» — склонил голову Павел. Неловкость не проходила. «Садись!» — негромко, но властно велел граф. «Расскажи о себе!» Бояров растерялся, но, совладев с эмоциями, откашлялся и сообщил о себе, что он окончил гимназию и, благодаря стараниям Варвары Васильевны, был принят на казенную службу. «В больших ли чинах ходишь?» В голосе хозяина кабинета Павел уловил иронию. «Какие наши чины?» — окончательно смутился гость. Допрос продолжался с полчаса. Наконец граф Опалов бесцеремонно велел Павлу встать, повернуться кругом, и, осмотрев его таким образом, сказал: «Бери свои вещи. Дворецкий покажет комнату. Будешь пока жить у меня. А там посмотрим». Для Павла Боярова началась новая жизнь, о которой в Рязани он и мечтать не смел. 2 дня он бродил по столице, дивился обилию каменных домов, мостов, красивых памятников. Разглядывал Зимний дворец и Исаакиевский собор, осматривал прохожих, изучал витрины магазинов. Однажды он даже зашел в ресторан, но почувствовал себя там неуютно и впредь решил обедать дома. Во время завтрака, который проходил в большой столовой за огромным овальным столом, Василий Васильевич поинтересовался, как провел Павел минувший день. «Ходил по городу, покушал в ресторане, потом домой вернулся», — честно рассказал молодой человек. «Время тратишь понапрасну и бесцельно», — безапелляционно заявил граф. «Твое житье-бытие надо как-то организовать. Днями я к тебе одного человечка приставлю. Хомутов по фамилии. Малый он молодой, ловкий, хоть и пройдоха отпетый. Он тебе кое-что разъяснит, кое с кем познакомит, держаться научит, костюмы приличные подберет. А то ходишь в каких-то затрапезных тряпках. Меня позоришь». Помолчав, Василий Васильевич добавил: «Денег я тебе дам, но ты ими не сори и этому хлыщу не занимай. Он и так у меня сидит в долгах, как в шелках». Павел попробовал нужным образом отреагировать на эти слова, стал говорить о великодушии дяди, заметил, что ему неудобно пользоваться милостями человека, своим трудом добившегося уважения и материального благополучия. Но граф лишь улыбнулся и махнул на него рукой, в которой держал салфетку. Лучи солнца упали на черный камень перстня и исчезли в нем, не отразившись и не заиграв бликами. Молодой человек исподволь стал рассматривать украшения. «Странно, что дядя с его положением и состоянием не может украсить свою руку золотым кольцом с драгоценными камнями», — подумал он. «Хотя в этом перстеньке что-то есть». Граф уловил взгляд племянника и спросил со своей легкой иронической улыбкой. «Я вижу, тебе мое колечко приглянулось!» Он поднял руку и сам посмотрел на перстень, словно видел его впервые. Павел неопределенно пожал плечами. «Значит, не понравилось», — сделал вывод дядя. «А жаль, колечко это дорогого стоит». А затем, задумавшись, добавил, никому не обращаясь. «Хотя мне оно может обойтись слишком дорого». «Вы разве за него еще не расплатились?» — спросил Павел, чтобы как-то отреагировать на слова хозяина. И пожалел. Граф изменился в лице. Глаза наполнились влагой, затряслись обвислые щеки. Рот сжался в тонкую линию, так что губы совсем исчезли. «Я чем-то обидел вас, дядюшка?» — растерянно спросил Павел. Помолчав, Василий Васильевич совладал со своими чувствами и, не глядя на племянника, ответил. «Нет, ты здесь ни при чем. Скажу тебе только, что это непростое кольцо. И в день, когда я тебе его передам, ты станешь моим единственным наследником. Если, конечно, этот день наступит». Граф тяжело поднялся, бросил на стол скомканную салфетку и вышел из столовой. Постепенно жизнь племянника из провинции приобретала упорядоченность и определенный распорядок. Дядя сказал, что с его французским в свет появляться нельзя. И теперь Павел ежедневно отрабатывал произношение с худым и носатым учителем, приехавшим из Парижа. Его познакомили, а точнее, к нему приставили того самого Виктора Ивановича Хомутова, призванного вести провинциала в столичную жизнь. Он был всего на 2-3 года старше Павла, но оказался незаменимым компаньоном для разговоров, прогулок по городу, посещения музеев, театров, ресторанов и других увеселительных заведений. Хомутов был осведомлен обо всех сколько-нибудь значимых людях и охотно делился своими знаниями с Бояровым. «Я знаю весь Петербург, и, что важнее, весь Петербург знает меня», — как-то хвастливо заявил Виктор Иванович. «Обещаю, Павел, что через год и ты будешь чувствовать себя в этом городе, как рыба в воде. А связи — это самое главное. Они гораздо важнее денег, и ты в этом убедишься». Хомутов нигде не служил, о своих родственниках предпочитал не распространяться. На что жил, трудно было сказать. Денег у него никогда не водилось, но одевался он по последней моде. И, как видел Павел, не голодал и не страдал от одиночества. Хотя и не ясно было, где и с кем он живет. Молодые люди быстро и легко сошлись. И уже редкий день Бояров мог обходиться без этого веселого, остроумного повесы, легко скользящего по волнам столичной жизни. Дядя, как и обещал, постоянно снабжал своего племянника деньгами. С помощью Хомутова тот обновил свой гардероб, а посещая рестораны, театры и варьете, всегда расплачивался и за себя, и за своего нового друга. А в том, что Виктор ему настоящий друг, он уже и не сомневался. С ним было легко, интересно, весело и как-то надежно. Хомутов нисколько не смущался тем, что за все платил Бояров, и воспринимал это как само собой разумеющееся дело. Начало сентября 1834 года отметилось частыми и нудными дождями. Слоняться по Невскому было нельзя. Все рестораны они обошли, и, казалось, даже словоохотливый Виктор исчерпал все свои рассказы о свете и пересказал все сплетни. Как-то он заявил Павлу, что у него дела, и он вынужден расстаться с ним на 2-3 дня. «Я вообще считаю, что теоретически достаточно подготовил тебя к вхождению в свет. Ну а когда дядюшка соблаговолит, мы начнем на практике покорять столицу. Кстати, как он себя чувствует?» А чувствовал себя дядюшка все хуже. Павел это видел и понимал, к чему идет дело. Старик сдавал на глазах. Ходить стал все тяжелее. Теперь он всегда опирался на толстую палку с изящным набалдашником, либо на руку своего верного камердинера Петра, который хоть и отличался могучим телосложением, сам был не намного моложе хозяина. «Если эдак пойдет, — думал Бояров, — помрет не ровен час старый граф. А колечко он мне что-то не спешит передавать. Стало быть, и с наследством ничего не ясно. А я теперь уж и не смогу жить иначе. Не в Рязань же возвращаться». Как-то граф не вышел к обеду, чего с ним никогда не случалось, и Павел обеспокоился по-настоящему. Наскоро поев, он постучал в кабинет, в котором тот проводил почти все время. Услышав разрешение, вошел. Старик сидел не в своем любимом кресле-качалке, а за столом. Он что-то писал. Рядом лежал чистый лист белой бумаги, на котором покоился серебряный перстень с львиной головой и черным камнем в разинутой пасти. «То самое колечко!» — в волнении подумал Бояров. «Неужто он решился?» «Наверное, сейчас вручит перстенек, а с ним и все свое состояние». Павел так разволновался, что даже забыл поздороваться. Граф тоже не взглянул на вошедшего. Он рассматривал свой перстень и был полностью поглощен этим занятием. Павел стоял в дверях молча. Наконец дядя поднял на него водянистые глаза, и еле заметная улыбка тронула старческие сморщенные губы. «Да, ты не ошибся», — он будто угадал мысли племянника. «Я решил передать тебе перстень. И насчет завещания вчера распорядился. Теперь ты наследник всего моего состояния. Ты же об этом мечтал?» «Помилуйте, дядюшка», — забормотал молодой человек. «Как можно даже думать о таком? Да я и в мыслях ничего такого не держал. Вы для меня так много сделали. Я вам так обязан». «Полноте, полноте, молодой человек», — граф иронично улыбался. «Лучше садись, слушай, запоминай, а потом решение примешь». Апалов на какое-то время задумался, а затем, будто очнувшись, взял стопку исписанных листов и продолжил. «Здесь описана история этого перстня. Я тебе ее расскажу, а ты уж решай, надевать его на палец или воздержаться. Насчет наследства я тебе уже сказал». Павел сидел на краешке стула, переводя взгляд с перстня на дядю и обратно. Он не просто слушал, а, казалось, впитывал каждое слово старика. «Ты, надеюсь, знаешь о том, что в 12-м году Наполеон был в Москве?» «Конечно, какой же русский не знает этих трагических событий?» Дядя поднял руку, и Бояров мгновенно умолк. «Я первопрестольный не покинул. Со своей дочерью Машенькой пережидал это проклятое нашествие. А так как я человек в Москве был не из последних, всех знал, меня все знали. Очевидно, и решил узурпатор меня призвать, чтоб я ему содействие оказал в восстановлении отношений с населением». Граф не смотрел в глаза племянника, а глядел куда-то поверх его головы. «Только я таких услуг ему оказать не хотел и не мог. Под всякими благовидными предлогами уклонился. Тем не менее, в память о нашей встрече он подарил мне этот перстень. Велел снять с руки одного генерала и отдать мне. А оказалось, что раньше он принадлежал Иуде. Тому самому». Если причину своего визита к императору Василий Васильевич исказил, то все остальное пересказал довольно подробно, вплоть до нюансов. Вплоть до своего возвращения домой, потухшей лампадки и чувств, которые он испытал в ту страшную ночь. «Скажу тебе, Павел, что перстень этот и вправду какой-то силой наделен. Только я старался в то время не думать, кем эта сила создана». Граф старательно подбирал слова, чтобы лучше выразить свои мысли и чувства. «Хотя, конечно, и догадывался, что не обошлось тут без запаха серы. Ты меня понимаешь?» Бояров лишь кивнул головой. Думаю, что дочь свою я потерял из-за него. Правда, как надел его на палец после кончины Марьюшки, все мои дела пошли в гору. И богатство сохранил, и в любви имел успех. Хоть тогда уже был не молод. И в карты удачлив поразительно. Да вот и до преклонных лет дожил. Однако теперь чувствую, что дни мои, как говорится, сочтены. Снял я сегодня этот чертов перстень. Не могу перед Всевышним предстать с этой штуковиной. Только вряд ли Господь простит мне мои прегрешения.
Старик откинулся на резную спинку стула и тяжело вздохнул.
Знаешь ли, Павел, в этой жизни за все приходится платить. Всем и всегда. Кстати, мой предшественник тоже заплатил большую цену за эту безделушку. Сына и жену потерял, да и сам помер мучительной смертью.
«А это вы как же узнали, дядюшка?» — не выдержал Павел.
Помолчав, граф продолжил свой рассказ. «Лет 10 назад понтировал я в одном доме чуть ли не до утра. Везло мне, как всегда. Перстень, конечно, на пальце. Только замечаю, что один немолодой человек с курчавой седой головой весь вечер не спускает с меня глаз. А когда стали пить шампанское, он подошел, извинился за столь пристальное внимание и пояснил, что перстень ему хорошо знаком».
Василий Васильевич рассказывал увлеченно, не спуская глаз с львиной морды, и временами Павлу казалось, что старик забыл о его существовании и разговаривает сам с собой. Или с перстнем.
Это оказался француз, врач, и друг того генерала, что отдал мне перстень. Он книгу написал про русский поход Бонапарта. Там и про перстень говорится. Доктор считал, что колечко это приносит только беду. А я считаю, что и пользу тоже. Только что перевешивает? Вот вопрос.
А как этот французский врач оказался в Петербурге? Приехал старое время вспомнить? Павел был поглощен повествованием графа.
Ему и ездить-то некуда было. Он сам при отступлении супостата был тяжело ранен, попал в плен, да так и остался в России. Женился, обрусел, в столицу перебрался. Вот, собственно говоря, и вся история.
В кабинете повисла тишина.
Каждый думал о своем. О Павлов, о том, как ему теперь оканчивать свою жизнь. Бояров пытался осмыслить услышанное. Наконец старик заговорил вновь. «Тебе решать, Павел, носить ли этот перстень или запрятать в дальний ящик. Одно скажу, а ты это крепко запомни. Береги его, как зеницу ока. Пропадет перстень, не прощу тебя никогда. Знай это. Ну а как помру, поступай с ним, как знаешь».
Граф отодвинул от себя лист с перстнем.
«Бери!»
Бояров аккуратно согнул бумагу, сделав из нее пакетик, и не без опаски опустил в карман сюртука.
«Я подумаю, дядюшка, как быть, и доложу вам завтра же».
На самом деле он уже принял решение. Деньги, карты, женщины, удача. Если перстень приносит столько преимуществ, то надо его использовать. А придет время расчетов, что ж, замолит грехи. Старость и в монастыре встретить можно.
Бог милостив, простит.
На следующее утро Павел вновь постучался в кабинет графа и поднял левую руку, показав, что безымянный палец венчает перстень с львиной мордой и черным камнем в распахнутой пасти.
«Спасибо за подарок, дядюшка. Я буду его носить», — напористо произнес он.
Старик уловил в голосе молодого человека непривычную упругость и внутреннюю силу. И глаза блестят уверенностью и непоколебимой решительностью. Василий Васильевич Апалов лишь грустно улыбнулся. Ему было все ясно.
Без Хомутова Павлу было скучно. Он не знал, чем заняться, и с нетерпением ждал возвращения друга. Но тот появился лишь на следующий день. «Где ты пропадал?» – встретил его вопросом Бояров. Виктор пожал плечами. «Так, были кое-какие дела». И, осмотрев острым взглядом товарища, в свою очередь спросил. «А у тебя перстень Василия Васильевича. Что это значит?» «Это значит, что я получил его в подарок. А кроме того, стал наследником графа Опалова», не скрывая гордости, ответил Павел. «Какой приятный сюрприз! Тебе не кажется, что такое событие следует отметить?» «Кажется, кажется!» Павлу самому не терпелось вырваться из двухдневного домашнего заточения. «Куда поедем?» «Прости за нескромность, приятель. Как у тебя с деньгами?» «Есть еще кое-что». «Тогда по коням. Дорога путь подскажет». Старый граф уже давно обеспечил племянника личным выездом, и друзья привычно уселись в коляску с открытым верхом, запряженную парой вороных. Они прокатились по набережной, выехали на мойку и в конце концов оказались на Невском. Светило ласковое солнышко, и на проспекте было довольно оживленно. Праздно гуляющая публика, лошади, кареты, экипажи. Вдали отблескивал золотом прямой, как стрела, шпиль Адмиралтейства. Павлу показалось, что даже с такого расстояния он видит крохотный кораблик на самом острие. «А жизнь бурлит!» — возбужденно воскликнул Хомутов. И приказал кучеру: «Гони, вампир!» В почти пустом зале одного из лучших ресторанов города их встретили с почетом и уважением. Солидного вида метродотель, отбросив обычную важность, выбежал навстречу с приветливой улыбкой и любезно проводил завсегдатаев к их любимому столику у окна. Тут же подбежал официант и почтительно склонился в ожидании заказа. До переселения в Петербург Бояров практически не употреблял спиртного. Маменька не разрешала. Но теперь он нередко позволял себе пропустить бокал другой шампанского, распить бутылочку бордо или шабли. Вино быстро поднимало настроение и снимало скованность, которая в первые дни охватывала провинциала среди накрахмаленных скатертей, позолоченных приборов и будто подсвеченной изнутри тонкой фарфоровой посуды. Особенно пугало его толстенное меню с непонятными названиями, в котором, впрочем, Хомутов ориентировался как в своем кармане. Постепенно Павел обтерся, выучился нехитрым правилам ресторанного этикета, а от былой стеснительности не осталось и следа. Но сегодня он испытывал особое состояние. Душевный подъем, дерзкий кураж, превосходство над окружающими. Он свысока поглядывал на трех купцов с лопатообразными бородами, шумно гуляющих у противоположной стены. На молодых офицеров с дамами не очень строгого поведения, кутивших в центре высокого, украшенного картинами, статуями и лепниной зала. «Принеси-ка нам, любезный, для начала паровую стерлядь, грибочки, соленья бочковые да маленький графинчик водочки», обратился Павел к официанту, не спрашивая мнения Хомутова. Тот несколько удивился нарушению обычного порядка. Всегда он делал заказ, да и водку они никогда не пили. Но виду не подал. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как раз заиграла скрипка. Пожилой еврей подходил к столикам и, чувственно полузакрыв глаза, едва прикасаясь смычком к струнам, извлекал из своего инструмента нежную, трогающую до самого сердца мелодию. Бояров щедро насыпал монет в карман его жилета, дергаясь, как на пружинках, осмотрелся. Купцам принесли жареного поросенка и очередной большой графин водки. Офицеры веселились вовсю. Один стал на колено и затеял пить вино из туфельки своей спутницы, но та повизгивала и убирала ногу. Павел чувствовал себя легко, весело и задиристо. Его распирала энергия, хотелось приключений, новых впечатлений и острых ощущений. «Не обижайся, дружище, но ты лишен фантазии», — заявил он Хомутову, когда они выпили по второй рюмке. «Уже которую неделю ты водишь меня из ресторана в театр и обратно. А что, в столице больше негде развлечься? Ты же хвастался, что знаешь все злачные места. Почему бы нам не поехать в публичный дом?»
«Хм, однако», — удивился Хомутов, закусывая соленым помидором и за обе щеки ублетая стерлядь. «Ты меня сегодня удивляешь, Паша. Веселый, раскованный, даже слишком. На приключения потянуло?» «Изволь. В карты играешь?»
«Нет. Маменька категорически запрещала».
«Это речи не мужа, но младенца», — с набитым ртом хохотнул Хомутов. «А публичный дом маменька разрешала? Напиши домой и спроси родительского благословения».
Бояров усмехнулся.
«Что было, то прошло. В жизни надо все испытать. Я частенько наблюдал, как сослуживцы играли в штос, но сам не садился. Пора и начать».
Виктор снова наполнил рюмки, энергично потер ладони.
«Вот и отлично. Я знаю вполне приличный дом, где можно испытать судьбу. Это на Фонтанке у господина Штильмана. Там понтирует вполне приличная публика».
«А шулеров не будет?»
«Помилуй, голуба, шулеры есть в любом обществе. Но не бойся, я буду рядом. Ты только слушайся. Новичкам всегда везет. Кстати, там можно приобрести нужные знакомства. К Штильману даже господин Пушкин наведывается».
«Это тот, что стишки пишет?»
«Тот, тот».
В голосе Хомутова Павел уловил нотки снисходительной иронии, и его это задело.
«Я читал кое-что, а маменька его стихи очень любит, даже в тетрадочку записывала».
«Опять маменька», — усмехнулся Виктор. «Сочинение господина Пушкина образованный человек должен знать наизусть».
«Что-то ты меня поучать начал», — оборвал товарища Павел. В голосе его чувствовался холодок и даже угроза.
Виктор удивился. Вытер губы салфеткой, заглянул в пустой графинчик. Вздохнул.
«Помилуй, приятель, и в мыслях не было. Это не поучение, а так, дружеский совет. Однако, скажу, ты здорово переменился за эти 2 дня. Так что, едем?»
Квартира Штильмана находилась на 2-м этаже большого 3-этажного дома. Высокие узкие окна выходили на канал. Поднялись по мраморной лестнице с изрядно стертыми ступенями. Специальным молоточком постучали по двустворчатой дубовой двери. Их довольно тепло встретил хозяин, уже не молодой розовеющий господин с седыми волосами и просвечивающий розовой лысиной. Хомутова он хорошо знал и даже сердечно обнял его за плечи. Сбросив на руки слуги плащи, молодые люди прошли в гостиную. В просторной высокой зале стены были облачены в обои с золотым узором, а окна задернуты тяжелыми синими портьерами. Распространяя запах ладана, истекали восковыми слезами свечи. Их было много, и комната хорошо освещалась. Сизый табачный дым слоями плавал в душном воздухе. На узорчатом паркете стояли 2 стола, засланных зеленым сукном, и еще один, покрытый белой скатертью, сплошь уставленный бутылками и легкими закусками. Если не считать стульев да нескольких кресел, другой мебели не было. За зелеными столами понтировали. Вокруг игроков молча стояли внимательные зрители. Несколько человек меланхолично пили шампанское и коньяки у закусочного стола. Всего здесь находилось около 20 гостей. В основном это были мужчины зрелого возраста, одетые нарядно и торжественно. В смокингах, фраках или костюмах тройка. Были и несколько женщин в вечерних платьях. Павел с Виктором оказались самыми молодыми. И тем, наверное, привлекли всеобщее внимание. К ним обратились любопытные, а чаще равнодушные взоры. иногда усиливаемые моноклями и лорнетами. Хомутов раскланивался с некоторыми, а Бояров, если встречал доброжелательный взгляд, коротко кивал. Он испытывал приятное возбуждение, волнение и нетерпеливое желание поскорее стать своим среди этих людей, объединенных общим азартом, стремлением испытать судьбу и разогнать по жилам застоявшуюся кровь. «Ты только не спеши», — услышал Павел за спиной приглушенный голос товарища. «Походим, посмотрим, а поиграть всегда успеем. У тебя сколько денег-то отведено на игру?»
«Сколько надо», — не оборачиваясь, бросил Павел и устремился к одному из столов, за которым, как он понял, играли в штосс.
Понтировали пехотный капитан и неопрятный лысый субъект, лицо которого все время перекашивал нервный тик. Казалось, что он корчит рожи своему визави.
«Не стой за спиной», — шепнул сзади Виктор. «Этого не любят».
Павел послушно сделал шаг в сторону и стал жадно следить за игрой. Вскоре лысый бросил карты на стол. Он оказался в проигрыше и продолжать игру не пожелал. Капитан собрал карты в две колоды, ловко перетасовал и, эффектно щелкнув каждой, обвел глазами стоявших вокруг зрителей. Холодный взгляд остановился на Павле. Несколько секунд он внимательно смотрел на молодого человека, будто изучая его. Наконец, с легкой улыбкой произнес:
«Будем знакомы. Я капитан Дымов».
«А я Павел Львович Бояров», — представился молодой человек.
Он испытывал некоторую неловкость. Звание капитан облегало фамилию Дымов, как мундир фигуру. А у него почетной приставки не было, и он чувствовал себя голым. Но Дымов доброжелательно и по-свойски спросил:
«Не хотите ли испытать свою фортуну? У меня такое впечатление, что вы не ответите отказом».
«С удовольствием», — почему-то дрогнувшим голосом сказал Павел. «Только я доселе сам не играл в штосс, а только смотрел, как это делают другие. Боюсь, вам моя игра будет неинтересна».
«Господа», — громогласно заявил капитан, обращаясь к окружающим, — «у нас сегодня новичок». И уже, глядя в глаза Боярову, добавил: «С вами играть опасно, ибо новичкам везет. Но риск — благородное дело. Так что, кинем карту на банкомета?»
Павел кивнул, опустился в кресло напротив, взял свою колоду. Они разыграли начало. Банкометом оказался Дымов, а понтером — Бояров. Когда минимальная ставка была согласована, а куш оказался на столе, капитан из штосса извлек одну карту и бросил на сукно рубашкой вверх. Павел достал картонный прямоугольник из своей колоды и положил рядом. Партнеры вновь сделали ставки, каждый на свою карту, и Павел подрезал колоду Дымова. Игра началась. Когда капитан засветил две первые карты, лоб и сонник, Павел открыл свои. У банкомета таких карт не было. Обцок оказался четным, и Бояров сгреб весь куш к себе. Он услышал одобрительные возгласы и только теперь оторвал взгляд от стола. Вокруг них собралось человек 10. Все с нескрываемым интересом наблюдали за игрой.
«Я же говорила, новичкам везет», — улыбалась дородная дама с туго затянутым лифом, разглядывая Павла в лорнет. Рядом стояла черноволосая девушка с большими миндалевидными глазами. Очевидно, дочь. Короткие рукава открывали тонкие руки с гладкой нежной кожей. А талия была тонкой, явно без шнурованного корсета. Она тоже улыбалась, обнажая белые зубы. И куш был приличный.
«Играйте, играйте, молодой человек, сегодня ваш день». Бояров еще пару раз взял куш и отмахнулся от Виктора, который шипел на ухо, чтоб он не задирал минимальную ставку. Но Павел, скорее назло друга, чем по здравому разумению, предложил капитану удвоить куш. Тот заколебался, извинился и встал из-за стола.
«Все, хватит!» — потянул Хомутов товарища за рукав. «Пойдем, выпьем немного за твой успех».
Провожаемый одобрительными взглядами и улыбками, Бояров направился к закусочному столу. Прозвенели сошедшиеся бокалы. Холодное шампанское приятно щекотало пузырьками гортань.
«Что ж, дружище, крещение состоялось, поздравляю!» Хомутов понизил голос. «Ты прилично взял сейчас. Рублей около 100. Выпьем еще по одной, и можно будет ехать туда, куда ты хотел».
Он многозначительно подмигнул.
«Не забыл про публичный дом?»
Павел покачал головой.
«Не забыл. Только отложим это на завтра. А сейчас я буду играть. Сегодня мой день».
«Брат, да ты совсем забурился!» Хомутов снова наполнил бокалы.
«Смотри, смотри!» Он указал взглядом на входную дверь. «Я же говорил тебе, что здесь бывает сам господин Пушкин!»
«Вот он, вот он!»
«Гляди в оба, потом маменьке расскажешь, что видел русского Петрарку!» «Кстати, что-с, любимая игра Александра Сергеевича!»
Павел поднял глаза. В дверях стоял невысокий, смуглый и курчавый господин с густыми, курчавыми же бакенбардами. Одет он был в черный фраг. Впрочем, во всем его костюме чувствовалась какая-то небрежность, чтобы не сказать неряшливость. Хозяин дома Штильман кружил вокруг почетного гостя с распростертыми руками. Мгновенье, и Пушкин оказался в центре всеобщего внимания. «Пойдем, подойдем поближе», — тянул Павла Виктор. Они поднялись. Между тем Пушкин, не торопясь, двигался в направлении столов, поминутно раскланиваясь с игроками. Штильман что-то рассказывал Александру Сергеевичу. Вдруг он указал тому на Павла. Пушкин бросил на Боярова беглый взгляд и едва кивнул в ответ на учтивый поклон молодого человека. «Нет», — донеслось до обостренного слуха Боярова. «Мой принцип — не играть с новичками, да еще если им фартит с первой же карты».
«Гордись, Павел, тебя как бы представили самому Александру Сергеевичу. Запомни, запомни этот день!»
Виктор выглядел возбужденным. «За это можно выпить еще по одной».
Они выпили по бокалу, потом еще и еще.
Павел направился к игровому столу. На месте капитана Дымова сидел какой-то господин средних лет, которого он ранее не замечал. Круглое лицо соответствовало фамилии, когда он представился. «Коллежский секретарь Булкин, не соблаговолите ли сыграть со мною, молодой человек? Вы, кажется, хотели удвоить куш».
«Отчего же?
Охотно». Павел вновь опустился на свой стул, обвел взглядом толпящихся вокруг зрителей. Прямо напротив стоял Пушкин. Внимание поэта воодушевило молодого человека. Ему вдруг безумно захотелось, чтобы тот увидел его игру и оценил ее. На этот раз право метать банк выпало Боярову. Но все шло не так гладко, как раньше. Ему стоило больших усилий сосредоточиться на картах. Те как-то норовили уплыть в сторону. Он понял, что выпил гораздо больше, чем следовало. Не следовало накатывать шампанское на водку. Два раза кряду он проиграл и страстно хотел переломить ход игры. Но ничего не получалось. Павлу казалось, что всему виною Хомутов, который что-то назойливо нашептывал в ухо. Все звуки доходили до него, словно сквозь вату, и он только отмахивался от навязчивого компаньона. Что умного может он сказать? Что пора прекращать игру и уходить? Но это несусветная глупость. И еще какой-то голос неразборчиво пробивался сквозь вату. Кто это и чего он хочет? Наконец слова прорвались в сознание, и Бояров понял, что многократно повторял ему Булкин. «Сударь, вы забыли сделать ставку на карту». Павел потянулся к лежащему рядом портмоне и с ужасом обнаружил, что тот пуст. Он обвел присутствующих взглядом. Все молча смотрели на него. Во взорах отчетливо читалось осуждение. Он повернулся к стоявшему сзади Хомутову, но тот сделал выразительный жест. мол, нет ни копейки.
«Извольте сделать ставку, сударь!» — в очередной раз повторил понтер.
«Извините, но у меня внезапно кончились деньги. Я как-то не рассчитал».
Бояров заметил, что господин Пушкин презрительно выпятил нижнюю губу, повернулся и отошел от стола. Павел почувствовал, что лицо его покрывается потом. Он даже слегка протрезвел.
«Извините, господа, я не ожидал, что так получится. Я готов написать расписку. Завтра же...»
«Простите, молодой человек, но у нас так не делается. Это был хозяин дома Штильман. Может, у вас имеется ценная вещь, которая будет интересна вашему партнеру, и вы соизволите поставить ее на кон, либо продать?»
«Да у меня, собственно говоря, ничего такого с собою нет», — медленно проговорил Павел. Мозг мучительно искал выход из создавшегося положения.
«Перстень». Еще плохо отдавая себе отчет в том, что делает, он поднял левую руку и громко сказал: «Вот это я готов заложить за 1000 рублей».
Серебряный лев с высоты осмотрел гостей. Черный камень коротко сверкнул острыми лучиками и тут же то ли поглотил их, то ли перестал отражать свет.
Со всех сторон на его руку устремились любопытные взгляды. Кто-то старался приблизиться поближе к запьяневшему юноше. До него стали долетать отдельные реплики.
«Странный какой-то перстень. То ли серебро, то ли мельхиор. Камень непонятный. Да не стоит он таких денег».
Коллежский секретарь Булкин также привстал, наклонился к кольцу, внимательно осмотрел.
«Нет, сударь, более 500 рублей дать не могу. И то лишь потому, что вижу, как вы молоды и малоопытны. Перстень и 500 рублей не стоит».
«Да что вы понимаете?» — взорвался Павел. «Вы хоть знаете, что это такое?»
«Это перстень Иуды. Граф Опалов получил его из рук самого императора Наполеона. Этот перстень! И этот перстень!»
Смешки вокруг привели молодого человека в бешенство. Он не знал, как осадить этих людей, заставить поверить в то, что он не лжет.
Кто-то сзади спросил: «Какого Иуду вы имеете в виду? Уж не ростовщика ли Иуду Гольцмана?»
Эта реплика была встречена дружным хохотом.
«Я имею в виду Иуду Христопродавца!» — запальчиво вскричал Бояров.
«Тогда понятно. А Наполеону это кольцо досталось, наверное, от Понтия Пилата?» И вновь громкий хохот.
«А вашему графу, как там его, Наполеон презентовал перстенек за добрый совет покинуть Москву?» Не унимался все тот же остряк.
Павел вконец растерялся.
Неожиданно из глубины комнаты к столу, ярко освещенному свечами, выступил высокий, сутулый человек неопределенного возраста. На нем был отутюженный черный фрак, белая манишка, черная бабочка и белые перчатки. Длинное лошадиное лицо, выступающие скулы, высокий, перечеркнутый морщинами лоб. Из-под густых бровей пристально глядят круглые черные глаза, как провалы пистолетных стволов. От большого орлиного носа к углам тонкого рта протянулись глубокие носогубные складки. Пистолетные стволы прицелились в Павла.
«Скажите, молодой человек, как к вам попал этот перстень? Он действительно принадлежит графу Опалову? Почему он нынче у вас на руке?»
Когда человек заговорил, смех быстро прекратился.
«Василий Васильевич давеча подарил. Я его племянник», — не без гордости в голосе ответил приободрившийся Павел. Приятно было в сложной ситуации встретить знакомого. Хотя бы не своего, а дядиного.
«Вот как!» — кивнул незнакомец. «Позвольте взглянуть поближе».
«Извольте».
Павел неохотно снял с пальца перстень и протянул незнакомцу. По комнате будто легкий ветерок прошелестел. Пламя свечей затрепетало, некоторые потухли. В гостиной воцарилась полная тишина. Взгляды присутствующих устремились на человека, который внимательно рассматривал перстень. Наконец, незнакомец сказал: «Это действительно ценная вещь. Я дам вам 1000, как вы хотите». Он достал увесистое портмоне, порылся в нем и уронил на зеленое сукно перед Бояровым 10 сторублевых ассигнаций. «Позвольте, позвольте!» — Павел поднялся из-за стола. «Я никоим образом не намереваюсь продать дядюшкин перстень. Я лишь оставляю его в залог и дня через 3-4 верну вам деньги». Незнакомец с ироничной улыбкой глядел на подвыпившего молодого человека. Потом резко произнес: «Через 2 дня». «Простите, я сказал через 2 дня, и не часом позже. Если в течение 2 дней я не получу свои деньги, будет считаться, что вы продали мне этот перстень». «Хорошо», — тихо пролепетал Павел. «Только вы уж извините, но...» «Какие гарантии, что я сдержу свое слово?» — насмешливо продолжил незнакомец. «Я князь Юздовский. Меня знает весь Петербург». «Господа», — обратился он к присутствующим, — «готов ли кто-нибудь подтвердить мои слова?» Тотчас же в несколько голосов столпившиеся вокруг люди стали предлагать себя в поручители. «Не сомневайся, Павел», — прошептал сзади Хомутов. «У князя Юздовского безупречная репутация и твердое слово. Гарантии абсолютные». «Я не сомневаюсь в вашей честности, князь», — сказал Бояров. Юздовский едва заметно улыбнулся. «Меня ваш перстень, молодой человек, интересует только как любопытный экспонат для коллекции. Но если хотите, я готов обменяться с вами расписками». «Вполне достаточно вашего слова», — повторил Бояров. Сделка состоялась. Павел выпил еще пару бокалов, опять вернулся к столу, но что было потом, уже абсолютно не помнил.